Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти минуты информагентства сообщают, например, что санкции против работающих с Кубой компаний не остановят развитие ее экономики. Это рассказывают власти, их слова передает уже агентство РИА Новости. Ну и военные Северного флота проведут экспедицию на землю Франца Иосифа. Это те новости, которые важны, по мнению информационных агентств на данную минуту. Но мы сейчас о других событиях. Всемирный совет по золоту подсчитал, в первом квартале 2019 года мировые центробанки побили рекорд последних 6 лет по закупкам золота. Всего они купили 145 тонн драгоценного металла, что на 68% больше, чем годом ранее. При этом крупнейшим покупателем, отмечает Bloomberg со ссылкой на отчет совета, остается Россия. Она, уточняет агентство, распродает американские гособлигации в рамках процесса дедолларизации. Сколько именно золото купил российский регулятор, Bloomberg не уточняет. Еще одним крупным покупателем драгоценного металла, по данным, стал Народный банк Китая. Он тоже пытается диверсифицировать свои активы и отказаться от американского доллара. Кроме того, свои золотовалютные резервы в первом квартале 2019 года, впервые за последние 5 лет увеличил Эквадор. Помимо него, среди активных скупщиков золота Казахстан, Турция, Катар и Колумбия. С нами на связи Ярослав Кабаков, экономист. Ярослав, здравствуйте.
Добрый день.
Вот те рекорды, о которых сейчас рассказывает Bloomberg, ссылаясь на Всемирный совет по золоту, вы с чем связываете?
Ну, я думаю, конечно же, в первую очередь с теми рисками, которые в мировой экономике сейчас уже присутствуют. Время от времени они себя проявляют. Ну и в ожидании такой достаточно глобальной рецессии, о которой постоянно все говорят, конечно же, центробанки пытаются снизить риски.
Но если говорить о рецессии, то возникает ощущение, что первое, что пострадает в этой ситуации, это именно золото. Ну, потому что при рецессии спрос на золото неизбежно будет падать, но ровно потому, что оно будет не востребовано, ну, например, в микроэлектронике, ну и далее по списку. То есть здесь оно упадет в цене.
Ну, я бы в определенной степени не делал бы таких прогнозов. Дело в том, что золото всегда являлось защитным инструментом. Это первое. Второе, никто же не говорит о том, что золото будет в момент рецессии продаваться. Нет, наоборот. Задача золота как раз заключается в том, чтобы стабилизировать национальную валюту. И если с остальными валютами будет происходить нечто непрогнозируемое, то вот в отношении золота в какой-то степени можно делать некоторые прогнозы более уверенные, я бы так сказал.
То есть даже если в моменте цена на золото рушится, то это означает только то, что в перспективе неизбежно цена на золото вырастет, а это предсказуемо, в отличие от валюты.
Ну, да, в отличие от валюты и тех рисков, которые сейчас возникают, мы же отлично с вами понимаем, что если, предположим, возникнет достаточно глобальная рецессия, и те процессы, которые будут негативные, описываются, постоянно муссируются, то в этом отношении те же самые США будут предпринимать различные действия, дестабилизируя мировую экономику, в том числе предпринимая различные санкции по отношению к другим странам. И в этой ситуации под раздачу может попасть практически любая страна. В тот же самый Китай, который сейчас пытается там найти компромисс в торговле с США, тоже небезосновательно скупает золото.
Золото по инерции считается самым надежным активом? Или объективно именно так можно его считать?
Ну, в определенной степени, конечно же, есть и технологическая потребность, ну, то есть потребность со стороны компаний технологического сектора. Ну и, конечно же, как ювелирная составляющая в том числе. Ну, я бы, конечно, в этом отношении больше рассматривал золото как такой некий более ликвидный инструмент, понятный большинству стран. Вот если говорить там про определенные страны, которые сейчас уже испытывают некоторые проблемы, то золото для них достаточно ликвидный инструмент.
Ну, есть другие драгметаллы, та же платина, которая сейчас, вот так случилось, дешевле золота. Ну и, казалось бы, вот оно, пока низко в цене, покупайте, но нет, акцент делается именно на золото.
Ну, я бы даже сказал бы, что в определенной степени золото сейчас стало неким стандартом золотовалютных резервов и вот среди центральных банков. Я думаю, что с платиной в этом отношении гораздо больше проблем. Как инструмент использования для технологичного сектора, да, то есть для электроники и так далее, да, конечно же, есть такой вот некоторый перекос, так скажем. Но если говорить именно как инструмента, который обладает ликвидностью, который котируется на биржах, да, дает возможность хеджироваться, опять же, давайте об этом не забывать, то золото в этом отношении достаточно универсальный инструмент.
Есть ли какой-то предельный объем запасов золота, после которого его накопление уже нецелесообразно?
Вы знаете, вот предыдущий момент, тоже связанный с накоплением золота, я так навскидку не скажу, там по годам, по-моему, 70-е, да, там же тоже был период, когда центральные банки накапливали огромнейшие объемы золота, в конечном итоге, да, оно стало не очень, так скажем, востребовано. Я бы, наверное, в какой-то степени сейчас бы не брал бы такие примеры, но в любом случае, конечно, есть определенная целесообразность, и даже сейчас, конечно же, да, золото выглядит немножко перекуплено. Ну, в любом случае, я бы говорил бы о том, что золото ни одному из центральных банков с точки зрения там финансовых инструментов для стабилизации национальной валюты никогда не будет лишним. Вот. Ну и плюс ко всему у золота есть, конечно же, физическое ограничение по объему.
Возможно ли, что это все часть какой-то большой игры, потому что обращаем внимание, что закупают сейчас золото прежде всего развивающиеся рынки: Россия, Китай, Турция, или нет, или это невозможно?
Ну, развивающиеся рынки в этом отношении, как я уже говорил, в какой-то степени закрывают свои риски, связанные вот с товарооборотом с развитыми экономиками. Почему? Потому что те кризисные явления, которые накапливаются там в развитых экономиках, потом будут отыгрываться на развивающихся экономиках. Поэтому, конечно же, да, закрываются риски, связанные там с международной торговлей и так далее. С ограничением введения там ограничений по доллару, которые могут возникнуть в развивающихся экономиках. Мы же с вами отлично понимаем, что развивающиеся экономики в определенной степени являются заложниками мировой торговли, тех процессов, которые происходят. И если возникнет та или иная конфронтация, то в любом случае золото будет являться таким универсальным инструментом. Поэтому, да, развитым экономикам в этом отношении они риск будут перекладывать на развивающиеся экономики. Тот же самый долг США, он же номинирован в долларе, поэтому США может напечатать любое количество долларов для того, чтобы закрыть свои долги.
Ну и высказывались предположения, по-прежнему высказывают, что все-таки, если Россия и Китай в таких объемах сейчас закупают золото, то они, наверное, что-то задумали и будут успешно отказываться от долларов в пользу, ну, например, какого-то эфемерного золотого стандарта. Или это исключено?
Ну, я думаю, весьма вероятно, нет. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Ну, так скажем, попытки Китая включить юань в валюту МВФ, да, как такую, как инструмент, дающий возможность в том числе рассчитываться в этом отношении, попытки были, но пока на сегодняшний момент за счет золота, мне кажется, такие диспропорции все равно решить не удастся. В какой-то степени сделать региональные расчетные центры в какой-то степени и Китаю, и России в определенной степени удается. Но это не те темпы, чтобы там выходить на вот уже там полную конвертацию на международных рынках и так далее.
Ну, игроков, поэтому, которые могут быть в этом заинтересованы, становится как будто бы все больше, но я имею в виду конфликты.
Да, конечно, да, конечно. То есть регионально в некоторых аспектах такие попытки идут, и в том числе, да, золото дает возможность вот такие риски нивелировать.
Это получается такой некий региональный золотой стандарт создается?
Региональный золотой стандарт и вот региональные центры, так скажем, расчетные центры, это мечта и Китая, и России по реализации, чтобы те страны, которые находятся рядом в зоне интересов, рассчитывались юанем и рублем. Я думаю, что
юанем, рублем, слитками золота. Ну, вот здесь кого еще можно перечислить? Ну, Иран, который... Ну,
нет, конечно же, рассчитываться юанем и рублем, а вот за юанем и рублем будет стоять золото и в определенной степени, так скажем, нивелировать риски, связанные с долларом и евро, и в том числе, там, если вдруг возникнет угроза, как предположим, там по России, по санкциям, там по расчетам банкам в долларе, ну, соответственно, вот иметь возможность некоторого такого смягчения этих угроз.
Ну и в моменте все-таки Россия сейчас пока проигрывает или выигрывает, ориентируясь на золото?
Я бы не говорил бы, что выигрывает или проигрывает. Есть определенный процесс, который, конечно, могли бы, мне кажется, быть более интенсивно проходить. В том числе некоторое, мне кажется, отставание от Китая уже присутствует.
Спасибо. Это был Ярослав Кабаков, экономист, его оценка отчета Всемирного совета по золоту, где Россия фигурирует в числе главных покупателей золота на планете Земля. Ну, а мы идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России принять меры для восстановления членства Всероссийской Федерации Легкой Атлетики в Международной Ассоциации Легкоатлетических Ассоциаций и обеспечить участие всех членов Олимпийской команды России в Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом сообщается на сайте Кремля. Принять необходимые для этого исчерпывающие меры ОКР должен до 2 декабря 2019 года. Помимо участия всех членов российской сборной в Олимпиаде, президент поручил усилить системную работу по защите спортсменов из России на международной спортивной арене. На заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта 27 марта Путин говорил, что Россия выполнила все требования международных организаций касательно борьбы с допингом. Нужно окончательно закрыть остающиеся вопросы, сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году все, без исключения члены сборной нашей команды, не подвергались никаким ограничениям, сказал президент, подчеркнув, что нельзя давать повод тем, кто использует спорт в политических целях. В ФЛА лишили членства в Международной легкоатлетической ассоциации и отстранили от соревнований из-за использования допинга с ноября 2015 года. Позже санкции неоднократно продлевались, в последний раз в декабре 2018. Спортсмены, доказавшие непричастность к употреблению допинга, допущены к соревнованиям под нейтральным флагом. Условием для восстановления членства российских легкоатлетов в Международной легкоатлетической организации называли доступ к образцам допинг-проб, находящихся в Москве, и оплату России судебных издержек и работы комиссии по изучению проб. Ну, то есть задача поставлена до 2 декабря все вопросы разрешить с тем, чтобы уже в 2020 году, когда будут проводиться летние Олимпийские игры в Токио, наши легкоатлеты могли выступать спокойно под российским флагом на международных соревнованиях. С нами на связи Артем Панцев, управляющий партнер юридической группы «Клевер Консалт», спортивный юрист. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, только я Пацев.
Пацев, простите, да. Артем, поясните, пожалуйста, а чего сейчас не хватает Российской Федерации для восстановления в Международной легкоатлетической ассоциации?
Вы знаете, дело в том, что постоянно изменяются эти критерии, которыми должна руководствоваться Международная Федерация в части восстановления членства нашей Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Дело в том, что эти критерии есть и касающиеся каких-то конкретных цифр, подлежащих, конкретных сумм, подлежащих уплате в Международную Федерацию. Причем эта сумма постоянно растет, и зачастую эта сумма никак не связана, эти суммы, вернее, никак не связаны с теми или иными нарушениями, возможными даже в деятельности Всероссийской Федерации. Кроме того, это и набивший уже оскомину за много лет необходимость признания выводов доклада Макларена, доклада Шмидта и так далее, и так далее. Эти тоже критерии достаточно сильно размыты. Кроме того, очень непонятный критерий все время выдвигался. Это касательно наличия или отсутствия в России некой культуры толерантности или, наоборот, нетолерантности к допингу. Чего, сами понимаете, конечно же, общественная организация никак не может обеспечить, и самое главное, что никак невозможно измерить степень проникновения этой культуры в широкие массы населения. Кроме того, очень сложно играть в какую-то игру, где два игрока на поле, один из игроков все время меняет правила, не советуясь и не спрашивая разрешения, или хотя бы даже согласия второго игрока. И мы сейчас именно в этой ситуации, когда эти критерии постоянно меняются.
Ну вот дано задание до 2 декабря 2019 года принять исчерпывающие меры с тем, чтобы восстановить в правах, ну, вот наших легкоатлетов. Поэтому, ну, с какой стороны заходили бы вы?
В первую очередь попытаться определиться с Международной Федерацией, совместно с Международной Федерацией, заключить некие соглашения или дорожную карту, кстати, которые уже неоднократно заключались, с тем, чтобы определить как раз вот этот вот исчерпывающий перечень тех или иных критериев, которые могут быть как-то определены и зафиксированы, или недостижения их может быть как-то определены и зафиксированы, с тем, чтобы действительно понять, а куда же двигаться и какие именно конкретные действия, конкретные шаги или конкретные результаты будет ожидать Международная Федерация для того, чтобы все-таки принять решение о восстановлении. Тут вот как раз ключевое слово – это исчерпывающее.
Я так понимаю, что на этой ступени, вернее, на этой лестнице некоторые ступени по политическим причинам, ну, скорее всего, будут для Российской Федерации недоступны. Я имею в виду там, какое-то публичное раскаяние, признание всех выводов доклада Макларена, который у нас называли политически мотивированным. Вот без этого насколько возможно договориться?
Ну, вы знаете, на самом деле, я не думаю, что сейчас во главе угла будет стоять необходимость признания доклада Макларена, по крайней мере, со стороны Международной Федерации, поскольку Международный Олимпийский комитет, Международный Паралимпийский комитет, ВАДА, как основные организации в сфере управления международным спортом, уже выразили свою позицию, согласно которой, ну, не так уж это и требуется признавать выводы доклада Макларена, вполне можно ограничиться какими-то другими позициями. Вот, поэтому я не думаю, что Международная Федерация Легкой Атлетики будет на этом настаивать. Но вы совершенно правы в том, что действительно ряд каких-то заявлений можно будет от них ожидать, или какие-то ожидания могут быть ими выдвинуты в отношении тех или иных политически значимых заявлений. Ну, тут уже надо будет работать, что называется, по факту.
То есть просто денег дать не получится?
Вы знаете, это на самом деле никогда не было единственным критерием. Вот. И несмотря на то, что возможно, конечно, Международная Федерация именно за этим и устроила вот это вот такие драконовские критерии, чтобы получить как можно больше денег, но они, конечно, никогда в этом сами не признаются и выдвигают массу еще дополнительных других критериев, кроме уплаты денежных средств.
Следующий важный момент. Помимо участия всех членов российской сборной в Олимпиаде, президент поручил усилить системную работу по защите спортсменов из России на международной спортивной арене. А это как сделать?
Вот тут мне пока сложно сказать, с чего бы тут начать. Дело в том, что любые, скажем так, проявления какой-то обязаловки или любые проявления некой системности, да, они приводят к тому, что наши западные оппоненты, наши там, партнеры, или как хотите их называйте, они начинают тут же говорить о том, что есть государственная именно система. Это то именно, на чем строится доклад Макларена и все прочие такие российские, скажем так, если их назвать в целом, доклады и позиции. Поэтому я бы в данном случае ожидал бы, наверное, некой системы подготовки, создание системы подготовки специалистов, которые могут на высоком, достойном уровне защищать российских спортсменов за рубежом, но никак не о создании некого там, не знаю, условно говоря, некого центра какого-то или центра принятия решений, к которому все спортсмены будут обязаны прибегать в случае возникновения каких-то ситуаций, каких-то проблем с правовой точки зрения.
Но здесь до конца тоже не очень понятно, какого рода специалистов нужно готовить. Специалистов по подковерной борьбе, специалистов в области международного юридического права. Вот где?
Не только. Я бы тут еще добавил и специалисты как раз в сфере пиар-технологии, и специалисты в сфере, конечно же, это юристы в юридической сфере, специалисты в сфере биохимии. Это очень важно, поскольку в настоящее время, к сожалению, вот по опыту своей работы, своей практики, могу сказать, что очень мало специалистов высокого уровня в России, которые готовы выступать в качестве экспертов на международной арене по защите российских спортсменов там, где требуются специальные знания в сфере медицины, биохимии, масс-спектрометрии, гематологии и подобных наук.
Так Макларен нас обвинял как раз в обратном, насколько я помню.
Нет, он как раз про это ничего не говорил. Он говорил о том, что в антидопинговой лаборатории существовали системные нарушения и подтасовка результатов. Что касается же вот наличия специалистов, которые могут на внятном, понятном уровне и более того с сознанием дела, сознанием текущих публикаций, сознанием нынешних трендов в науке, во всемирной науке, не только в местечковой науке, а всемирной науке, на хорошем английском языке донести свои мысли до арбитров, к примеру, вот этих специалистов действительно их просто единицы. Если, их можно в России сейчас пересчитать по пальцам одной руки.
Возможно ли вот недостающих экспертов, специалистов, ну, как-то переманить, закупить? Я не знаю, как это делается.
Вы знаете, конечно же, специалисты такие в случае возникновения необходимости, иностранные специалисты, нам приходится прибегать к их услугам, но их услуги, во-первых, достаточно дороги. Во-вторых, конечно же, гораздо лучше, когда специалист, эксперт знает российскую, например, специфику. Ну, банальный пример, это такое лекарство, очень распространенное в России, в медицинской практике, как триметазидин, продается в любой аптеке. Это запрещенное в спорте вещество. И, к примеру, объяснить западным коллегам, у которых, западным врачам, у которых нет в фармакопее триметазидина, они не назначают его при каких-то сердечных болезнях, в отличие от наших врачей. Объяснить им, что триметазидин именно нужен, может быть, может находиться в аптечке, и может, например, спортсмен, условно говоря, дома у спортсмена может находиться триметазидин, потому что другие члены семьи, не связанные с спортивными обязательствами, вполне могут получить триметазидин от лечащего врача или купить его в аптеке. Вот это достаточно сложно. Если такие специалисты есть, то они должны внятно, понятно объяснить на своем, скажем так, языке, на научном языке, на специальными терминами объяснить, что это возможно. К сожалению, если мы сейчас привлекаем иностранных специалистов, нам самим приходится в первую очередь нашим же, получается, экспертам, которые являются иностранцами, объяснять все такие прописные азбучные истины.
Ну и тут же возникает вопрос, а вот до 2020 года, до Олимпиады, все эти вопросы разрешить в принципе возможно или нет?
Я думаю, что не спортивной медицине, а в общей медицине, в общей науке, в общей, допустим, химии есть такие специалисты, и вполне можно за это время переориентировать ряд этих специалистов на то, чтобы они изучили эти вопросы. Вот. Другое дело, что, конечно, создать полноценную систему защиты прав спортсменов, то есть набрать действительно достаточно большое количество специалистов в эту сферу, причем так, чтобы они имели хороший опыт практически работы в этой сфере, ну, на мой взгляд, конечно, маловыполнимая задача. Вот. А с другой стороны, что касается сферы, если мы отойдем немножко от биомедицинской химии, к примеру, если мы говорим о фармакологическом, о обеспечении, о медицинском обеспечении спортсменов сборной России, о том, чтобы действительно освещалась деятельность спортсменов сборной России, тренеров сборной России надлежащим образом. Это, я думаю, вполне решаемая задача.
Спасибо. Это был Артем Пацев, управляющий партнер юридической группы «Клевер Консалт», спортивный юрист. Ну и тут же ироничный комментарий со стороны МИХа, который предлагает внедрить поваров в западные олимпийские команды, снабдить их соответствующими таблетками. Ну и Ози интересуется, запись это или прямой эфир. Нет, вот сейчас Ози – это прямой эфир. Да, мы продолжаем следить за главными событиями дня сегодняшнего, да и не только. Ну и вернемся уже после информационного блока и рекламы, поэтому не отключайтесь, сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и Франция сожалеет решение США наложить санкции на работающие с Кубой компании. Это заявление Министерства иностранных дел Франции. Это то, о чем сейчас сообщает агентство РИА Новости. Но мы о других событиях. Казахстан возобновил транзит газа из Туркмении в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия-центр» после трехлетнего перерыва. Об этом говорится в сообщении на сайте казахстанского национального газового оператора «Казтрансгаз». В компании уточнили, что транзит удалось восстановить всего за несколько дней. Объем транспортировки туркменского газа в Россию составляет 15 миллионов кубометров в сутки. С начала возобновления через Казахстан уже прокачано более 220 миллионов кубометров газа. Ранее сообщалось, что поставки газа из Туркмении в Россию были возобновлены 15 апреля. О том, что Москва решила вернуться к закупкам газа у Ашхабада, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил в конце марта. Транзит в Россию туркменского газа через казахстанскую территорию был прекращен в 2016 году на фоне спора между Москвой и Ашхабадом из-за цены на топливо. Однако в начале 2019 года стороны сумели договориться о возобновлении поставок в рамках действующего межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой сфере, которое рассчитано до 2028 года. С нами на связи Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С чем связано вот это решение сейчас возобновить поставки туркменского газа в Россию?
Ну, я думаю, что это больше даже политическое решение, потому что в Туркмении сейчас явно наблюдается экономический кризис, то есть там с экономикой дела довольно все плохи, и одна из причин, почему же это происходит, потому что туркмены брали кредиты китайских компаний, чтобы разработать кучу месторождений, а китайцы не покупают столько газа, сколько они обещали, и получается, вам кредиты надо отдавать, а давать их не с чего. Вот, поэтому в какой степени наше согласие закупать туркменский газ, вернуться к этим закупкам, это в какой степени помощь Туркмении вот, экономическая. Потому что если, опять же, у них будет все дальше плохо, это, соответственно, рост там, протестных настроений, а там и до Афганистана недалеко, поэтому переток терроризма в Туркменистан вполне возможен.
А в чем вообще была суть спора с Туркменией?
Ну, в какой-то степени нам, в общем-то, туркменский газ и не нужен был. Вот. То есть мы долгие годы его закупали сначала, можно сказать, по исторической традиции, потому что у них просто газопроводов в других странах не было, и если мы отказались, то это был бы экономический коллапс в Туркмении. А потом в какой-то период это переросло в попытку сдерживать Туркменистан на газовом рынке Китая. То есть когда они начали продавать китайцам газ уже, у «Газпрома» была логика такая. Мы у них закупим Туркменистана, но при этом Китаю этот газ не уйдет, а значит, можно будет с китайцами торговаться по поводу наших российских поставок газа. Ну и сейчас какая-то логика в этом сохраняется, потому что мы Китаю предлагаем тоже построить газопровод через нашу западную границу России и Китая, и в этом плане как бы туркмены являются нашими конкурентами. Поэтому чем больше мы как бы заблокируем этого газа, покупая его самими, тем больше шансов как бы с китайцами подписать договор.
Но это выглядит только временным решением, потому что если Китаю сейчас понадобятся дополнительные объемы газа, то они опять могут обратиться к Туркмении, минуя России.
Ну, вот логика эта российская в какой степени в этом и есть, что они обращаются к туркменам, а они говорят, а у нас больше нет газа, мы вот России продаем теперь. Вот, вот в какой степени, я думаю, вот именно так объясняется возобновление закупок туркменского газа.
Что вот закупка этого газа в Туркмении дает России, кроме того, что вот она таким образом будто бы блокирует дополнительные поставки в Китай?
Ну, я думаю, что в какой-то степени, ну, то есть больше ничего не дает, потому что на самом деле у нас есть свои месторождения, и «Газпром» заявлял, что мы уже на действующих месторождениях можем добывать еще 150 миллиардов кубов, то есть это примерно там, чуть меньше того, чем что мы экспортируем в год в Европу. Поэтому на самом деле у нас своих месторождений полно, и вот кроме как блокировать возможность Китаю закупать дополнительные объемы у Туркмении, здесь мы ничего такого не приобретаем. То есть газ у нас есть свой, и этого газа очень много.
Ну, возможно, просто Россия потом выгодно перепродает этот газ, и вообще цена вопроса какова?
Ну, все равно выгоднее же добыть свой газ, это все равно будет дешевле, чем закупать как бы чужой. То есть даже если они будут продавать нам с большой скидкой, там, вот если в среднем «Газпром» в прошлом году продавал Европу по 248 долларов за 1000 кубов, но даже если вам за 150 будет Туркмения продавать, все равно это дороже, чем нежели чем ты на Ямале добудешь свой газ по там, себестоимости явно там, долларов 50, а то и меньше. Поэтому здесь я думаю, что в какой-то вот логика такая еще безопасности, вот о чем мы и говорим, что если туркменам не помогать экономически, то там будет развиваться социальная база для развития терроризма. А Туркмения все-таки это бывшее советское пространство, и российское руководство воспринимает эту зону, можно сказать, своей ответственности. Несмотря на то, что туркмены в свое время отказались от вхождения в ОДКБ, все равно российское руководство, думаю, вот, не хочет, чтобы террористическая угроза приближалась к нашим границам.
Ну, здесь еще фактор Казахстана. Теоретически в Казахстане могли бы закупать тот же объем туркменского газа,
а потом... Да. Закупаем его. То есть, ну, мы закупаем газ. Нет, у Казахстана, вот когда мы прекратили, по сути, закупки газа у Туркменистана в прошлый раз, начали закупать его у Казахстана. Опять же, для того, чтобы он не поставлял его в Китай в основном. А Казахстан все равно развивает добычу, и теперь он все равно поставляет газ в Китай. Поэтому, на самом деле, здесь эффективность таких мер-то, она тоже довольно спорная. Вот, поэтому сейчас мы у Казахстана тоже закупаем газ.
Ну и потом куда этот газ следует? В Европу?
Ну потом в основном он потребляется в российских регионах, просто на юге. В Европу все больше и больше газа у нас идет именно с Ямала. Вот там наше Баваненковское месторождение уникальное, гигантское. В основном оно становится ресурсной базой для поставки газа в Европу. И когда мы достроим, соответственно, «Северный поток-2», еще большая часть газа будет уходить именно с ямальских месторождений, потому что там просто короче от Ямала до там, Германии расстояние короче, нежели если с Ямала гонишь газ там, через Украину. Поэтому все больше и больше именно экспортных поставок у нас идет из северных регионов именно с Ямала. А вот Пуртазовский район, вот он там запитывает центральную Россию, как бы.
Перспективы этих соглашений каковы? Просто сейчас много говорят о том, что Россия будет вкладываться в том числе в переработку газа, я имею в виду делать СПГ для того, чтобы потом активнее участвовать на международном рынке именно в этом направлении. И не случится ли такое, что у нас будет просто переизбыток газа, мы не будем знать, куда его дальше распределять?
Ну, вот у нас и так сейчас переизбыток газа. Я говорю, что мы на действующих месторождениях можем добывать еще под 150 миллиардов кубов. То есть у нас вот как раз добыть газ проблемы нет, у нас есть проблема действительно его продать. Вот. А в нефти наоборот, мы могли бы еще больше продать, но мы не можем добыть больших объемов. Вот. Поэтому здесь какие перспективы? СПГ направление, оно действительно развивается, но СПГ развивается там, где вот можно отгрузить его в танкер. То есть это даже не переработка газа, вы просто охлаждаете его до минус 162 градусов и загружаете в танкер, и он как термос его везет на отдаленные рынки. Вот. С Туркменией это, конечно, никак не связано, потому что там никаких там особо морей-то и нет у нас. Поэтому как нам еще больше продавать газа в Европу, здесь зависит, наверное, не от нас, а от европейцев. Вот. Но СПГ направление действительно оно очень интересно, и не зря на Ямале у нас вот сейчас уже заявлено 3 завода, и планируется расширить, может быть, их там до 5, до 6. И на Дальнем Востоке, на Сахалине тоже вот идет речь о расширении действующего завода. Но это не всегда панацея как бы от всех проблем, особенно на европейском газовом рынке.
Внутреннее потребление здесь может это как-то компенсировать?
Ну, внутреннее потребление, конечно, должно развиваться, и в этом плане у нас власти вот последние годы особо настаивают на том, чтобы газификация расширялась. И опять же то же самое СПГ, только не крупнотоннажное, а так называемое малотоннажное, когда вы сжижаете газ и можете его автоцистернами доставлять в отдаленные населенные пункты, и там сбывать, и вам не надо будет строить дорогущий газопровод. Поэтому здесь внутреннее потребление, я думаю, будет расти, но темпы его тоже не столь велики, как хотелось бы, наверное.
Спасибо. Это был Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW. Об этом она всем рассказала в социальной сети Instagram. Шишкина просто подсчитала, что с учетом всех трат машина обходится ей примерно в 1000 рублей в сутки, даже больше, 1100 рублей в сутки, даже если она вообще на ней не ездит. Ей приходилось платить высокий налог, 60 тысяч рублей, оплачивать страховку, еще плюс 150 тысяч рублей, противоугонную систему, 23 тысячи рублей, рублей. Ну и по словам чемпионки, продажа BMW позволила ей купить новую машину, которая она сможет обеспечивать без таких серьезных финансовых потерь. Дарить машины российским призерам Олимпиад начали после игр 2006 года. По окончании игр 2016 года чемпионы получили BMW X6, серебряные призеры X4, ну а бронзовые X3. Спортсмены очень часто избавляются от олимпийских автомобилей. Так, после окончания соревнований в Пхёнчхане свою машину на продажу выставил, например, бронзовый призер Илья Буров. Шишкина выиграла по одному олимпийскому золоту на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Лондоне. Также на ее счету 11 золотых медалей чемпионатов мира. С нами на связи автоэксперт, автожурналист Сергей Слонян. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот Алла Шишкина возвращает нас к извечному вопросу, что такое автомобиль в России. Это роскошь или средство передвижения?
Ну, она, к счастью, не так ставит вопрос, потому что она не избавилась от автомобиля в пользу роликовых коньков. Поэтому автомобиль одновременно все-таки остается и средством передвижения, и роскошью. Но вопрос того, на каком уровне этой роскоши каждый человек может себе позволить оказаться, он очень болезнен для тех, у кого нерегулярные доходы, у кого нет собственной золотодобывающей фабрики и кто обречен на страдания у официального дилера. Ведь здесь еще очень серьезный вопрос, как человек относится к сервису. Если вдруг он, исполняя гарантийные обязательства перед производителем, вынужден ездить на официальный сервис, то машина становится по цене абсолютно неподъемной. И те, кто сбежал от официального дилера сразу после покупки, те, конечно, оказались в более выгодном положении. И в том числе потому, что никто так не сломает вашу машину, как официальный дилер. Ну и, конечно, вы платите в три конца за тех, кто не приехал. Поэтому понятно, что BMW, тем более, что BMW все-таки в нашей стране ведет совершенно потрясающую политику неуважения к клиенту, и по стоимости обслуживания она не относится к категории тех, кто дается легко и безболезненно. То есть ты платишь всерьез, а получаешь еще при этом много очень серьезных моральных травм, и поэтому ты расстаешься и с деньгами, и с верой в бренд. Тут уже приходится выбирать и, конечно, покупать что-нибудь такое, эвакуируясь в пользу более приемлемых фирм и другого ценника, что мы с вами и наблюдаем сейчас.
А вот насколько корректна ее оценка 1100 рублей в сутки, вот если говорить про автомобили такого класса?
Тут трудно сказать, что именно она считала, но в совокупности, если поделить на год страховку содержания машины, например, на какой-нибудь минимально платной парковке, плюс бензин и техобслуживание, то да, получится как раз где-то так. И здесь она очень грамотно ставит вопрос. Ведь все-таки обладание автомобилем, владение автомобилем имеет свою стоимость. У нас большинство людей над этим не задумываются, и у них отдельно покупка машины, но это все-таки такой фетишизируемый товар, и потом уже все остальные накладные расходы. Там, на стиральный порошок, на зубную пасту, на автомобиль, на любимого котика, на любовницу, на обслуживание телевизора, часов, интернета и так далее. Это все идет по совершенно другой статье. Когда объединяешь, например, по автомобильному признаку наличие машины, обслуживание машины, хранение машины, содержание машины, ты получаешь стоимость владения. В этот момент у тебя падает шапочка с головы, даже если она резиновая, потому что волосы встали дыбом. И ты начинаешь принимать уже более ответственные решения.
Ну вот что такое ответственное решение в Российской Федерации, учитывая различные возможности там, и по ценовой категории покупки автомобиля, и по стране происхождения автомобиля? Вот оптимальные у нас на сегодня какие марки?
Оптимальность у каждого ведь тоже своя, но если человек от обладания брендом, когда во что бы то ни стало он готов ночью невидимые слезы глотать один на один с подушкой, но утром гордиться, какой у него шикарный логотип, и с другой стороны, понимание того, что нужно просто доехать, то, конечно, это два совершенно разных подхода. Кто-то готов до последнего, а кто-то считает, что мне не важно, лишь бы оно ехало. То есть автомобиль превращается в средство передвижения. И здесь уже, конечно, есть нижний ценовой сегмент, который тоже довольно себя бестактно ведет, потому что маленькие корейцы стоимостью миллион – это все-таки очень серьезное испытание. Но и корейцы, и французы, и Renault Logan, и Kia Rio, и Hyundai Solaris – это такая стартовая позиция, с которой очень многие начинают, а дальше уже смотрят, нужно ли им переходить в более весомый класс, или достаточно остаться здесь, где очень неплохо при любом морозе машина заводится, печка зимой отогревает, салон, если надо, все покупки из супермаркета вмещает и довозит на практически любое расстояние по более-менее расчищенным и обустроенным дорогам.
То есть, если говорить о средствах передвижения, то это французы, корейцы, вот именно такой низкой ценовой категории.
Ну да, хотя низкая тоже уже закавычена, все-таки миллионы миллион, это довольно да. много. Да, это такой страшный удар, но машина по классу, класс Б или класс Б+, она нормальная для старта, чтобы уже начинать ездить. Тем более, если вы привыкли к новым машинам. Предложение вторичного рынка безбрежно. Там можно прийти, например, купить BMW олимпийского чемпиона, если кому-то это очень нравится и кому-то это согревает душу. Остальные ездят на машинах, исходя из принципа: ну, она же едет, вот я на ней и еду. Этого достаточно.
Так она же едет, это, например, Лада. Или вот здесь мы еще отстаем от тех же французов и корейцев.
Лада Веста, на мой субъективный взгляд, это единственная машина, которая имеет право оставаться на конвейере АвтоВАЗа. Она очень сильно приблизилась к корейцам. Ну, все остальное, это абсолютно не те машины, которые можно даже упоминать в разговоре. Это трагедия, это страдания, это боль, это слезы и абсолютно минимум радости от обладания автомобилем. Но, к счастью, корейцы, вот они к нам пришли, корейцы ведь с нами работают всерьез. До недавнего времени у нас еще был такой же прекрасный совершенно игрок, это Ford, но Ford сгорел на то, что учредил совместное предприятие с Solers'ом, этого делать было нельзя, потому что Solers все-таки погубил все подобные совместные проекты. У него сейчас вот Mazda погибает, у него до этого скачался Ssangyong. Ford вылетел из нашей страны только благодаря вот этой схеме именно совместного предприятия с Solers'ом. Но он тоже был очень весомым игроком из тех, кто пришел к нам всерьез, надолго, по большому счету, с очень честными намерениями. Корейцы от нас не уйдут никогда. Ну, нам придется очень сильно постараться портить им климат в нашей стране, бизнес-климат, чтобы они от нас отказались. Поэтому они до последнего будут делать очень неплохие машины для нас. Другое дело, конечно, цена. Цена, увы, растет. Растет она по субъективным и объективным причинам. Здесь мы поделать ничего не можем. Но и мы все-таки являемся страной недоразвитой. А вот в таких папуасиях, как мы, к сожалению, существует правило экономическое, что в нищей стране за товар переплачивают в три конца. В богатой, респектабельной Америке невозможно продавать этот же товар по таким же ценам. Там потребитель, во-первых, отвернется, а во-вторых, сверху тебя очень сильно прихлопнет государство за подобные подвиги. У нас государство подобному потакает, а клиент неразборчив и очень любит, когда сосед не купил, а я купил. Поэтому нам можно выкручивать руки ценникам долго, и мы видим, что все-таки солярис за миллион уже стал реальностью. Хотя все-таки это аморальная цена.
Ну и вернемся к роскоши или средству передвижения. Я уж не знаю, про какой город рассказывала Алла Шишкина, потому что здесь не указана, например, стоимость платной парковки. Если говорить о Москве, то здесь уже неизбежно возникает вопрос о стоимости обладания автомобилем в столице и эффективности этого обладания. Вот здесь я правильно понимаю, что мы уже вплотную приблизились к тому, что ездить на такси, на каршеринге, на общественном транспорте гораздо выгоднее, чем на личном автомобиле?
Если вы хотя бы средний класс, недобитый, да. Если вы последний, более-менее нищий, еще с автомобилем, нет. Потому что у вас, предположим, нету денег, ну, на картошку, но у вас есть старая машина, которой 20 лет. И тогда каршеринг вам не по карману, и уж тем более такси не по карману. А ваша до тех пор, пока заводится, и пока в ней плещется бензин и теплится искра, она позволяет решить огромное количество задач, в том числе и по подработке, если надо подкормиться, и по маршруту, потому что, в принципе, ведь московский транспорт и транспорт любого другого мегаполиса и любого другого населенного пункта в нашей стране по маршрутам своим предусматривает не наши с вами интересы. У нас большие массы людей в Москве должны иметь возможность быть переброшенными из места, где они спят, к месту, где они работают. Поэтому у нас по одним и тем же направлениям сверху идет шоссе, снизу идет метро, туда же двигаются электрички, и туда же идут автобусы. И когда вам нужно внутри района по, например, маршруту школа, поликлиника, детский сад, магазин, химчистка, не существует у нас транспортного предложения. Вы должны сделать это на своей машине. Каждый день на каршеринге по этому маршруту или каждый день на такси, скорее всего, вы разоритесь. Вам нужен собственный автомобиль. Но с ним ведет борьбу московское правительство и департамент транспорта, в том числе ограничивая возможность применения, когда возле поликлиники у вас платная парковка, когда к магазину не подъехать, химчистки, ну, пока еще удается. Это говорит о том, что у нас с вами не совпадают интересы гражданина и власти, и власть пытается продиктовать свою волю, принуждая нас к такси и каршерингу, который нам все-таки не по карману, потому что не у всех есть стабильный доход, и не у всех есть возможность каждый день ездить на этих наемных транспортных средствах.
Но обладание автомобилем, вот сейчас даже не BMW X6, который там 1100 рублей в сутки пожирает, но все-таки, предположим, подешевле, 500 рублей в сутки, ну, это уже две поездки на такси.
Обладание автомобилем в нашей стране – это способ выживания. Это не только элемент свободы, это еще и разумная необходимость. В большом городе чуть в меньшей степени, в любом другом населенном пункте – это единственное, что у вас есть. Потому что нигде и никогда у нас за пределами Московской кольцевой в населенных пунктах, ну, на уровне Торжка, например, или какого-нибудь там Серпухова, не будет каршеринга. Никогда и ни при каких обстоятельствах его там не будет. И там же не будет автобуса, который идет по маршруту, необходимому именно вам. Там изредка будет такси, но такси рано или поздно станет вам не по карману. А для того, чтобы тем более добраться до работы и вечером вернуться, в небольшом населенном пункте, где живет от 20 тысяч до 100 тысяч человек, у вас нет иных шансов в принципе никаких, кроме как за рулем собственного автомобиля.
Спасибо. Это был Сергей Слонян, автоэксперт, автожурналист. Его оценка поступка Аллы Шишкиной, которая продала свой честно заработанный на Олимпийских играх автомобиль, ну, ровно потому, что это слишком дорогая игрушка получается. 1100 рублей в день без учета каких-то дополнительных расходов, ну, если мы говорим, например, о проживании в Москве. А Григорий из Питера пишет, у Журовой Lexus угнали, а потом вернули, когда узнали, что это ее, так что на страховку можно было и не тратиться, предполагает Григорий из Санкт-Петербурга, но это злодеи честные попались, если можно так о них говорить, некоторые и не возвращают. Ну и готов принять ваши комментарии, напомню, как можно с нами взаимодействовать, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Ну вот сейчас об автомобилях и стоимости их обладания. Уже в принципе можно говорить о том, что это своеобразная прогрессивная шкала налогообложения, потому что чем дороже ваш автомобиль, тем дороже он в обслуживании, тем больше вы раскошеливаетесь и на транспортный налог, и на страховку, и на все остальное. Так вот, целесообразность обладания этим автомобилем, она вот год от года становится все актуальнее. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, Григорий, да.
Да, Григорий.
Ну, там же можно к дилеру не ездить, ставить во дворе, можно сократить расходы, вон Мерседес, БМВ новые стоят во дворах, и ничего страшного.
Это если это... повезет, да, конечно. Ну, страховку это никто не отменяет.
Это просто запрос такие, чтобы все было четко у нее, дилер, там, если все это, как сказать, оптимизирует, нормально все.
А так вот насколько? Ну, вот, предположим, оптимизировали, тогда сколько это будет?
У меня у брата, наверное, купил BMW, его сын, за 2 миллиона 700, и спокойно ездит на ней.
Но он считал, будет, сколько это стоит в итоге?
Ну, правда, он по бизнес-классу на ней это таксует, да,
поэтому, таксует.
Может быть, там... Тут немножко, да. Ну да, он кредиты взял, кстати, да. Ну, в принципе, можно, вот катается, 2 литра дизель.
Спасибо, принимается. А что еще? Автомобиль, выживание, бред. Хорошо, зарабатываю, машины нет и не будет. Это такое количество проблем просто ужасает. Об этом пишет Рауль Кастро. Еще 7373948, смс плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Быстро запущу голосование. Вы полагаете, сегодня обладание автомобиля все еще целесообразно? Да, 134-21-35. Нет, для вас уже бессмысленно, это 134-21-36. Я имею в виду, если просто взять и посчитать ваши расходы на содержание автомобиля, на, я не знаю, на платные парковки, на все остальное. Сколько это выходит, наверняка вы думали об этом. Ну и для вас это по-прежнему целесообразно, 134-21-35. Нет, уже бессмысленно, это 134-21-36. Наше голосование началось, ну и префикс, напомню, и в том, и в другом случае один и тот же, 8495. Lada X-Ray 600 тысяч стоит, пишет Григорий из Питера. Дима Савельев пишет, веду статистику расходов по трем авто. Стоимость одного километра колеблется от 5 до 9 рублей. Дмитрий пишет, никогда не хотел автомобиль, но и гешефтмахер, без машины не могу, много инструмента с собой возить приходится. Ну, то есть это способ заработка в том числе. Один комментарий, коротко, у вас буквально будет 30 секунд, слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да, Андрей.
Ну, я считаю, что по большому счету в Москве машина особо не нужна. Вот, например, да, цветочный бизнес у меня, да, большая машина у меня, джип там, но мне он нужен. А вот не было бы, да я ездил бы на метро, вот серьезно.
И были бы счастливым человеком. Да.
Ну, а почему нет?
Спасибо, спасибо. Спасибо, принимается. Я остановлю голосование. Результат на сегодняшний день следующий. 17% полагают, что обладание личным автомобилем по-прежнему актуально. Мы, естественно, прежде всего о Москве говорили. 83% полагают, что это уже бессмысленно. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас 17 часов. Новости.